Всемирный светильник. Беседы о христианской святости.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаем вашему вниманию запись беседы отца Константина Кравцова с протоиереем Андреем Спиридоновым об Афоне.
Отец Андрей, ты часто ездишь на Афон, насколько я знаю, почти каждый год. Можно сказать, что уже ты прикипел к этому месту, и мне хочется тебя спросить, что лично для тебя, и как для священника, и как для человека, и как для писателя, значит Афон?
На самом деле ответить не так просто, хотя, казалось бы, это вещи очевидные должны быть. Ну, скажем так, если попытаться кратко сформулировать, Афон – это такая территория, даже не просто место, а именно территория, пространство молитвы и вообще людей, которые имеют представление о том, что такое христианство. Которые имеют, можно сказать, не просто представление о том, что такое христианство, а стараются жить по-христиански. То есть это некое пространство, некая территория, некое место молитвы и всего того, что с этим вообще может быть связано. Ну, не говоря уже о том, что это еще и очень красивое место, и исторически значимое место, но прежде всего это именно собрание людей, разных людей, и не только монахов, но и паломников, и разных по этнической, там, национальной принадлежности, которые туда пришли, приходят именно для того, чтобы научиться общению с Богом. Это очень важно, потому что, наверное, это может быть единственная такая территория, единственное место, такое пространство на Земле, которое, ну, ограничено размерами этого полуострова, достаточно, в общем-то, не очень большого, в длину там 60 километров, в ширину не больше 20, вот, а то и меньше. Вот единственное место на Земле, где уже 1000 лет, собственно говоря, человек, считающий себя христианином, старается научиться прямому общению с Богом. И это, конечно, представляет такую вот особенную ценность, потому что, попадая туда, ты себя именно ощущаешь в такой какой-то особенной атмосфере, которая тебя, ну, не просто там настраивает на молитву, и не просто дарует какие-то особенные впечатления, внешние, внутренние, из-за общения с другими людьми, а можно сказать, что вообще вот как-то вот ставит вдруг действительно перед вопросом, а что такое вот вообще христианство или христианин в современном мире в отношении прямом к Богу? Действительно ли ты ищешь этого общения с Богом? Способен ли ты этого искать? Способен ли ты попытаться научиться молитве? Способен ли ты не пребывать в какой-то праздности? И вот вдруг, когда оказываешься на Афоне, ты ощущаешь, что действительно эти вопросы, они должны быть для тебя актуальными, если ты христианин там, или даже священник. Ну, даже дело и не в этом, конечно, что ты там священник, не священник, а вообще, на самом деле, вот оказаться вдруг в таком пространстве, в таком атмосфере, сгущенном в хорошем смысле в отношении вот молитвы и аскетики, какой-то явной борьбе со страстями. И когда ты видишь на примере других людей, там, где это вот 1000 лет, не меньше, так вот беспримесно, без каких-то других исторических, если так можно выразиться, включений на этой территории, так и происходит, ну, это вот действительно опыт такой очень неординарный, серьезный и как-то вот мобилизующий.
Тут возникает такой вопрос, ведь молитва, она может совершаться в любом месте, в любое время. Есть, скажем, церковная молитва, есть домашняя келейная молитва. Чем отличается молитва на Афоне? В чем ее особенность? Можно ответить на такой вопрос? Я понимаю, что он не прост, потому как молитва – это вещь очень тонкая, но тем не менее, вот хотелось бы услышать.
А на Афоне как-то все к этому понуждает. Общая атмосфера, строй богослужения в монастырях, как в русском или вот в русских там, вот, кельях или в монастыре Пантелеймоновом, и как в греческих монастырях, или в сербском монастыре, где тоже доводилось побывать. Вот этот общий строй, когда все молятся, все пытаются молиться, он как-то вот очень-очень понуждает тоже к молитве Иисусовой, какому-то внутреннему вниманию. И вообще, действительно, начинаешь задаваться вопросом, а кто ты есть вот в теперешнем твоем состоянии на самом деле в отношении к делу собственного спасения. Безусловно, молитва и такого рода вот вопрос, что ли, такого рода побуждения, они возможны везде и всегда, и необходимы. Но вот Афон в этом плане является исключительным. Я вот повторюсь, тут дело даже не в месте, вот в пространственном, географическом. Дело не в том, что вот это особое место географическое. И дело не только в том, что там много монастырей и каких-то артефактов, так сказать, христианских, много, да, там мощей. Там много, действительно, и мощей много. На самом деле, ведь действительно, если вот так даже исторически посмотреть, и не только исторически, ведь христианство изначально, оно на самом деле в меньшей степени привязано было, да и должно быть, к каким-то местам и каким-то, ну, скажем так, что ли, материальным реликвиям. На самом деле историческое язычество к этому было довольно сильно привязано. Почитание мест, почитание источников, почитание каких-то реликвий, артефактов, оставшихся от былой там, истории богов там, или героев. Это все очень сильно было развито в древнейших обществах языческих и в Древнем Риме. И что ведь характерно, как говорят исторические исследования, на самом деле ведь до IV века на Святой Земле, например, не было никакого особого почитания. Ни гроба Господня, ни креста Господня, потому что они в то время вообще находились под спудом. А самое главное, тогдашними христианами на протяжении нескольких столетий до эпохи Константина даже вопрос-то особо не ставился о необходимости почитания святынь, допустим, вот на территории Иерусалима. Там была, как известно, Элио Капитолино, вот заново отстроенный языческий римский город, довольно провинциальный, на уровне почтовой станции, так сказать, после разгрома Иерусалима исторического, который Рим осуществил из-за восстания иудеев, как известно. Ну, там был храм даже не один, в том числе и Венера, и Афродиты на территории бывшего, в общем, ветхозаветного храма и христианских грядущих святынь. Вот. Но пока, собственно говоря, в эпоху Константина не возник, как говорится, вопрос смены идеологических парадигм и необходимости почитания уже и святых мест, и гроба Господня, и небо он обретен, и гроб Господень, и крест. До этого, собственно говоря, даже ведь среди христиан вопрос о почитании мест святых и не ставился. Христос, вообще Господь Бог, светился в сердце человека, должен был светиться в сердце человека, и воскресение Христово, оно должно было, как совоскресение со Христом, осуществляться в сердце человека. Я не имею в виду, что, допустим, последующее почитание активное святых мест в христианстве, оно имеет какой-то неправый там характер. Нет, конечно, но эпохи меняются, и с IV века начиная, известно, что поток святынь, он просто, ну, середины IV века, хлынул буквально с Ближнего Востока, из Иерусалима, в Восточную и Западную Европу. И это, как говорится, был такой на это запрос, и был на это соответствующий ответ. И на протяжении последующих тысячелетий и столетий церковь, она не отрицала необходимости тоже этого. Собственно говоря, в христианстве оно все это умещается, и материальная составляющая, ну, да, и духовная. И мы ведь служим, кстати говоря, стоит тоже заметить, допустим, божественную литургию на антиминсе, куда вшиты частицы мощей. В общем-то, непременным условием является. Ну, конечно, можно и служить там в экстремальных условиях, где-нибудь в условиях ГУЛАГа служили, и не обязательно на таком антиминсе. Вот. Но в нормальных условиях частица мощей, вообще-то, за подписью епископа вшита в антиминс. Вот. Поэтому, возвращаясь к Афону после некого такого экскурса, стоит заметить, что вот Афон, он себя тоже включает, как, можно сказать, и христианская история, и очень-очень многое. И видимые материальные красоты, и мощи святых, и настоящих святых, и недавних, и ныне, наверное, существующих, и подвижников, и паломников, и разгильдяев, так сказать, каких-то тоже из ныне здравствующих. Вот. Потому что я, наверное, разгильдяй, по большому счету, потому что, приезжая туда, я чувствую свою немощь, свою праздность, такую, свою привязанность к комфорту. Потому что, на самом деле, несмотря на то, что Афон – это место чрезвычайно красивое, находится по соседству, наверное, с курортными местами другими, там, Греции, но это место одновременно с этим и трудное для обитания. вот такое, в бытовом каком-то отношении в том числе.
Трудно там... из-за бытовой неустроенности?
Ну, вообще оно считается трудным, в том числе для монашеского подвига. То есть там можно хорошо обустроиться, имея средства, можно и будучи монахом, там себе обустроить и келью, окружить себя какими-то тем или иными большим количеством предметов, необходимых для жизни, а может быть, и какой-то роскоши монашеской, так сказать. Ну, конечно, она все равно не будет...
То есть дело не в быте, дело в каких-то, видимо, других...
Да, не в быте дело. Там, кстати говоря, в плане-то даже вот так элементарном-то каком-то, бытовом, достаточно все как-то Господом тоже устроено. Там много, например, ручьев, источников, хорошей водой питьевой. Там в каждом монастыре можно безопасно из крана, там, с колодца там, или какого-то там, в основном ручьи, не колодца, вот источники, пить воду совершенно такую вкусную, полезную, безопасную. Я как-то спросил у одного нашего подвижника, инока, который живет не в монастыре, а в одном из скитов подвязается, который он фактически с друзьями, с собратьями, два или три человека выкупил или выкупает. Одного купил старца от Великой Лавры, вот. И где-то они там, в общем, подвязаются на высоте, где-то на уровне, где жил в свое время в одной из келий своих один из великих подвижников 20-го столетия, преподобный Иосиф Исихаст. Там довольно суровые условия для, в общем-то, обитания. И у него как-то вот спросил, а вообще, как вот продукты, вот где берете, как приобретаете, на какие средства, он как-то так совершенно спокойно ответит, да Господь как-то устраивает. То есть как-то продукты какие-то берутся, овощи берутся, что-то там, ну, выращивать, не выращивать, это тоже не очень просто все, особенно на уровне кельи, насколько я понимаю, что-то так вырастить, себя обеспечить. Ну, вот где-то берутся, Господь посылает, на фон, в общем-то, завозятся продукты, где-то там в Корее, там еще в продаже есть, есть и доброходы, и спонсоры, помощники. В общем, как-то Господь устраивает. Вот, а когда я у него как-то в разговоре так посчастливилась поговорить с таким человеком, спросил, а что вот вообще, какая главная эта проблема? Он говорит, да вот главная проблема – это вообще не быть в праздности. Для монаха, для инока. Угу. То есть можно отслужить, вот, скажем так, то, что полагается, некий круг богослужебный, соответствующий монашеский. Вот. А потом важно в перерывах между вот, непосредственной занятостью богослужебной на молитве, даже вот с теми, кто там живешь, два, может, человека, один или два человека, собратья в келии, не впасть в праздность, в разговоры, в празднословие, оставаться в таком молитвенном духе. Это действительно задача, видимо, одна из самых серьезных и для монахов, и не только для монахов. И если почитать, например, жизнеописание преподобного Иосифа Исихаста и его учеников, нескольких, которые с ним остались, вот, и которые потом возродили монашество на Афоне в 70-е годы и позже, уже после жизни самого преподобного Иосифа Исихаста, можно обратить внимание, насколько он был строг именно в борьбе хоть с какой-то малейшей возможностью праздности или расслабленности, насколько он ценил сам чин устроения жизни, такой вот ежесуточной, с послушаниями и молитвой, келейной, и общей, и вообще не позволял своим ученикам расслабляться. Когда было необходимо принимать во время войны, в особенности там, каких-то беженцев, голодающих, тогда они открывали двери келии и в неурочные часы уже из любви христианской. А так он был, например, очень строг в отношении устроения вот, молитвенной жизни, чтобы никакая праздность не вкрадывалась. И вот действительно к вопросу, что же действительно такое вот самое трудное на Афоне, я вот для себя заключил, что вот именно вот это вот, когда ты сталкиваешься с тем, что нужно жить мобилизованно, и фактически к этому вся вот атмосфера на Афоне монастырская, ну и келейная даже, она к этому побуждает, ты вдруг вот внутренне ощущаешь некое серьезное противоречие, разногласие с собственным таким разгильдяйством, привычкой к отдыху, какой-то праздности, к праздномыслию, начинаешь ощущать такую очень серьезную брань, борьбу с этим.
Это нелегко. Там какой-то особый ритм жизни, выпасть из которого означает очень многое потерять.
Ну да. В него встроиться означает довольно серьезный труд. Да, ты как-то встраиваешься, привыкаешь, но ведь стоит заметить, что тут действительно есть разница между, вот, когда ты паломником приехал там на недельку, например. Недельку это так нормально побыть. На Афоне хватает очень-очень. Массы впечатлений возвращаешься. Вот. А другое дело, когда ты там, допустим, монах, послушник, трудник, когда там живешь более продолжительное время. Там уже, конечно, и с одной стороны втягиваешься, должен втянуться в ритм, но с другой стороны, по рассказам там, поживших дольше время, там другие проблемы возникают, другие искушения. И часто бывает, что человек проживет годик-другой, третий на Афоне, и сбегает, не выдерживает тоже. Это...
То есть это не для всех?
Ну, не Афон... для всех, наверное, да. Но, с другой стороны, а христианство вообще для всех или не для всех?
Ну да, да.
Это же парадокс.
Вопрос интересный.
Да. Ведь, да, ну, ведь мы можем сказать совершенно очевидно, что Господь пришел спасти всех, и на крест вошел для всех, и воскрес для всех. А с другой стороны, тут можно, как говорится, долго обсуждать тему, как говорится, проблемы реальности ада, вот, при том, что ад пустует, как святые отцы говорят, при воскресении Христовом. А с другой стороны, в Евангелии ясно прочитывается некая опасность того, что гиена огненная, она угрожает,
ну, да,
человеку.
Ну да, то, что человек сам себе создает внутри себя, либо гиену, либо,
ну, да,
царство.
Ну да, ну да, как сказано, ад заперт изнутри, ну, да, ад, да, видимо, сокрушен, как некая твердыня общая, средостение, до ветхозаветной еще, вот, разрушен полностью. Но вот как-то за человеком, видимо, остается последнее слово некое все равно. То есть из объективной проблемы с воскресением Христовым ад, наверное, становится субъективной проблемой. Человек может себя запирать в аду собственных страстей, и вот вопрос, может с этим Господь что-то поделать в перспективе вечности? Эта твердыня может быть сокрушена, да, или нет? Да. И в этом смысле Афон, да, вот он ставит человека тоже перед такими вопросами, как у одного старца спрашивает про Афон, как я читал вот тоже из святых старцев, как на Афоне, ну или дела, или что, он говорит, Афон – это рай, ну, райский сад. И одновременно говорит, Афон – это ад, потому что на Афоне человек быстрее, обостреннее сталкивается с адом собственных страстей.
То есть человеку на Афоне быстрее раскрывает свое внутреннее содержание. Там все способствует, видимо, тому, чтобы сосредоточиться вот на самом главном, и тут тебе открывается, что ты представляешь собой на самом,
да,
деле. Да?
Да, вот это может как раз происходить, это часто происходит. Интересно, что люди, которые на Афон попадают как-то случайно, неподготовленные, им приходится очень трудно так. Невоцерковленный человек, если попадает, вот. Я так даже наблюдал, мы как-то ездили целой группой, я так наблюдал одного человека, как невоцерковленного, как ему было мучительно трудно на службах, естественно, он их все не очень-то и выдерживал, и вообще его как-то вот очень сильно что-то мучило внутреннее, вот, выглядел он как-то уныло так довольно, ну, было его жалко даже, как-то хотелось о нем молиться, и интересно, что он даже это почувствовал, вот, некое сочувствие такое, что кто-то о нем молится даже с некой благодарностью, то есть это опыт для него тоже был в конечном счете не пустяшный, видимо, что-то как-то, видимо, тоже на нем сказалось, хотя, ну, ему приходилось гораздо труднее, чем нам. Еще бывает, когда человек иногда приезжает на Афон вот, с целью так его покорить, что ли. И некоторые сразу хотят на гору зайти. Восхождение на гору – это вообще отдельная история. Вот мне довелось пару раз тоже подниматься на гору. Это отдельная тема. Тоже некоторые люди замечали парадокс. Люди даже с подготовкой горных туристов или альпинистов не могли подниматься на вершину. Хотя вершина небольшая, в общем-то, по таким обычным меркам.
То есть тут опять же дело в духовном устроении?
Ну да, человека, наверное, в духовном устроении, в какой-то психофизике с этим связаны. Ну там 2000 метров, 2033 метра, не так много. Ну хотя, конечно, от уровня моря все-таки, если подниматься прямо от уровня моря сразу, это все-таки все равно тоже некое восхождение, потому что гора есть гора, скалы, тропы, камни, вот, перепады давления. Ну вот удивительное дело... Бывало, когда человек духовно неподготовленный, хотя весь это физически крепкий, имеющий опыт горного туризма и там восхождения каких-то, вдруг на половине пути его начинало как-то ломать, трясти там, и ему приходилось поворачивать даже.
Вспоминается сталкер Тарковского.
Ну, возможно, кстати, интересное сравнение.
Да. А мне вот что, я на Афоне был очень недолго и всего один раз, но что показалось отличительным от других тоже немногих монастырей, где довелось бывать, афонские монахи, трудники. В основном я с монахами общался. Они какие-то очень открытые, очень простые в общении, очень трезвые. Нет вот того, что называется таким лжесмирением, смиреннословия такого, какого-то специального языка. Нет, очень такие простые, открытые люди, с которыми можно говорить на любые темы. И, читая Зайцева того же об Афоне, он тоже отмечает эту черту, что Афону присуща какая-то вот такая трезвость. Трезвость и отсутствие вот чего-то такого сентиментально-сладкоречивого, того, что часто встречается в нашей церковной жизни. Вот, наверное, есть, да, такая особенность, как на твой взгляд?
Ну, я как-то вот особо об этом прямо не задумывался, но, наверное, это верно, да, потому что, собственно, если общаешься с монахами, то да, это очень такой тоже интересный, ценный опыт. И, как правило, это люди, они просто-напросто имеют представление о том, что такая настоящая духовная жизнь, независимо от того, как человек тот или иной в ней преуспел. По крайней мере, такие люди, которые уже там подвизаются не один год, они действительно должны быть исполнены определенной духовной трезвости, потому что уж они-то, повторюсь, действительно сталкиваются с тем, что есть настоящая борьба со страстями, что есть настоящая попытка научиться молитве, духовному трезвению. Это действительно люди, опытно вкусившие, что такое настоящая христианская жизнь, настоящая брань. Ну, другое дело, что на фоне ведь не только монахи. Есть и послушники, есть трудники, есть паломники. Я бы даже сказал, что интересно общаться со многими другими людьми, не только монахами. Монахи ведь тоже, с каждым монахом, ведь первым встречным обязательно не поговоришь, не будешь же бросаться навстречу каждому монаху и требовать от него отчета, так сказать, о его уповании. Вот. В первую очередь, когда впервые попадаешь на Афон, ты там еще, я не знаю, где там, на границе Афона, там в Уранополе, вот, или на пароме, встречаешься чаще всего с паломниками.
Вот, ну, да,
тоже. И, кстати говоря, тоже интересное общение, потому что люди из разных мест совершенно, и со всей России, и из других географических точек земного шара. Там многие есть русские, которые живут, не знаю, там где-нибудь во Франции, Англии, Финляндии, там в Америке, где угодно. А иностранцев много тоже вообще самых разных. Там, помню, мы последний раз как-то спускаясь с горы Сафон, обходили ее южную оконечность полуострова. И навстречу попадалось много разных людей, тоже с рюкзачками, такие более-менее, видимо, опытные туристы. Там, кажется, встретили кого-то из Англии, по-моему, вот, из Эквадора почему-то пара человек. Причем далеко не все, собственно, православные, разные. Был какой-то интересный, тоже пару фраз с ними обмолвились, которые вообще сколько тысяч километров прошел пешком по Европе, там уже и второй раз уже Афон обходит у него.
Это кто? Католик?
Ну, это был, сейчас не помню точно, то ли католик, то ли протестант. Мы даже не очень поняли, насколько он человек церковный хотя бы по-своему. Но вот интересно, что действительно разброс очень велик от таких настоящих монахов-подвижников до вообще таких людей туристического, скорее, сквада, и не обязательно принадлежащих православию. То есть там бывают, да, и католики, и протестанты, и какие-то группы бывают, и даже иногда просто не обязательно прямо с ними вот так вот встречаешься, иногда слышишь какие-то разговоры, вот там, будучи в Пантелеймоновом монастыре, слышишь разговор, что вот пришло несколько там протестантов каких-то, хотели поселиться, ночевать, но места мало или еще что-то, их отправили дальше, не пустили ночевать в Пантелеймон, отправили дальше идти там в соседний там Дахиар, там монастырь, вот. Ну, то есть, понимаешь, что, оказывается, не только православные приходили, а еще кто-то вот из других христианских конфессий или даже некие туристы. Хотя, в общем-то, въезд на Афон – это тоже особое дело, особый документ получить. И там, если получаешь визу не только, так сказать, шенгенскую там или какую-то
Грецию. Ну да, это ведь особое государство, монашеская республика.
Да, еще получаешь соответствующее разрешение, документ на въезд на Афон, где там, собственно говоря, при заполнении там анкеты или чего учитывается, какой ты конфессии принадлежишь, вот, и уж кому там разрешают, не разрешают, не знают уже. Дело администрации там греческой. Вот. Ну, известно, что женщин не пускают никогда.
Это
общеизвестно. Да, да. Вот, и вот и для меня, я повторюсь, что ценность, возможность общения с людьми, которые вот разные, монахи, не монахи, паломники, но в основном все-таки верующие, и можно много разных историй услышать, кто откуда, что, как Господь привел, как на Афон попал, что вот тоже, если не первый раз, то многие могут и паломники много интересного рассказать. То есть для всех это какой-то особенный опыт, и, ну, выражаясь вульгарным языком, наверное, можно сказать, что даже некоторые так подсаживаются на Афон. Вот, то есть это такой особенно интенсивный, такой мобилизующий духовный опыт, к которому хочется возвращаться. Ну, я думаю, даже независимо от того, насколько человек, скажем так, возвращается или не возвращается потом вот в пространство географическое Афона, Афон все равно потом присутствует в его жизни обязательно. Это и тот молитвенный опыт, воспоминания о нем, попытка вернуться как-то, научиться чему-то, который именно там человек прочувствовал, и образы тех или иных святых. вот, афонских и недавних тоже подвижников. Ведь какое, допустим, влияние на нас тоже в свое время оказал образ старца Сиуана, например, да, афонского, конечно, в книге Архимандрита. Сафрония Сахарова, хотя еще многие из нас тогда не бывали на Афоне. Вот, и позже преподобного Иосифа Исихаста и ныне очень-очень известного Паисия Святогорца, Порфирия старца и других. И начинаешь интересоваться историей Афона и практикой сихазма, человек начинает интересоваться, побывав на Афоне, соответствующую литературу наверное, начинает искать. То есть Афон начинает в своей жизни, безусловно, присутствовать и присутствовать каким-то таким не рядовым образом. Вот. Что-то появляется в твоей жизни, руководящее, что связано именно с Афоном. Вот это действительно такой важный опыт. Почему я говорю, что Афон – это не просто территория, это именно такой, ну, конечно, вот опыт, да, опыт, да, да, общения со святыми, со святынями, с людьми, которые…
И со святыми, и, ну, с, да, людьми, которые тянутся к святости.
Да, это очень сейчас важно. Кстати, действительно, важно. Одно, ведь кто знает, мы же вот как-то судим, да, в определенном вообще обо всем временном каком-то разрезе, да, а Господь же смотрит на все, на нашу деятельность, на людей, которые нас окружают, на наше общение с точки зрения вечности. Может, мы с каким-то человеком общаемся, а он будет святым. Да все мы потенциально должны быть святыми. Ну, да. Поэтому опыт общения, вообще вот именно христианский среди христиан, он очень-очень важен. И я, по-моему, с этого и начал. Еще раз повторюсь, что вот Афон, он именно такую удивительную возможность и дает. Может быть, это одно из самых ценных. Ты впрямую ощущаешь, что вот нужна необходимость учиться, нужно общению с Богом, действительно. Это задача прямая христианская. И одновременно с этим ты вдруг получаешь опыт общения с самыми разными людьми там на Афоне, которые тоже к этому стремятся. Вот это ощущение некого духовного единства, духовной такой, можно сказать, сгущенности, что ли, людской, человеческой такой, богочеловеческой ради Христа. Вот действительно самый такой, может быть, ценный опыт в нашей обыденной жизни, какой можно обрести. Наверное, не только на Афоне, но на Афоне вот в особенности.
Ну, по-моему, исчерпывающий ответ. Спасибо.
Храни Господь.
Вы прослушали запись беседы отца Константина Кравцова и протоиерея Андрея Спиридонова об Афоне.
Всемирный светильник. Беседы о христианской святости.